Глава 41. Перевертыш. Снег пошел на закате, а к ночи повалил так густо, что луны не стало видно за белой завесой. «Боги севера гневаются на лорда Станиса», — объявил Руси Болтон утром, когда все собрались на завтрак в Великий Чертог. «Он здесь чужой, и старые боги хотят его смерти». Его люди согласно взревели, молотя кулаками по длинным столам. Гранитные стены Винтерфелла, даже разрушенного, служат неплохой защитой от ветра и непогоды. Еды и питья всем хватает. В сменившихся с караула встречает жаркий огонь. Есть где просушить одежду и где поспать. Дров запасли на полгода, обеспечив чертогу тепло и уют. А Станис лишен всего этого. Теон Грейджи не присоединился к общему хору. И Фрей, как он заметил, тоже. Единокровные братья, сир Эйенис и сир Хостин, здесь такие же чужаки, как и Станис. Они выросли в речных землях и такого снегопада отродясь не видали. Трех фреев север уже забрал. Они пропали между Бароутоном и Белой Гаванью. Рамси так и не сумел их найти. Лорд Вимон Мандерли, сидя между двумя своими рыцарями, уминал овсянку ложка за ложкой. Она ему, похоже, не так по вкусу, как свадебные пироги со свининой. Однорукий Харвуд Стаут тихо беседовал с Амбером Смертьшлюхом, похожим на труп. Теон встал в очередь за овсянкой, разливаемой деревянными черпаками из медных котлов. Лорды и рыцари могли сдобрить кашу молоком, медом и капелькой масла. Ему ничего такого не предлагали. Принцем Винтерфелла он пробыл недолго. Сыграл свою роль в комедии. Отвел мнимую арию к священному дереву. Теперь он Руси Болтону больше не нужен. «В первую мою зиму снегу выше головы навалило», — сказал человек Хорнвуда перед ним. «Ты тогда был не выше 3 футов», — заметил всадник из родников. Прошлой бессонной ночью Теон размышлял о побеге. Дождаться, когда Рамси с отцом будут чем-то заняты, и улизнуть. Только как? Все ворота заперты и находятся под охраной. Никто не выйдет из замка и не войдет в него без разрешения лорда Болтона. Тайные лазейки, даже если бы он знал о таких, тоже опасны. Теон не забыл о Кире с ее ключами. Да и куда ему бежать? Отец умер, дядям он ни к чему. Пайк для него потерян. Единственное место, которое он мог бы назвать своим домом, это развалины Винтерфелла. Сломленный человек в разрушенном замке. Куда как уместно. Он еще стоял в очереди, когда Рамси со своими ребятами ввалился в чертог и потребовал музыки. Абель протер глаза, взял лютню и запел «Дарнийскую жену». Одна из его женщин отбивала на барабане такт. Он изменил слова и вместо «Дарнийки» пел «Северянка». «Как бы его за это языка не лишили», — подумал Теон, подставляя под черпак миску. «Он простой певец. Если лорд Рамси сдерет ему кожу с обеих рук, никто и слова не скажет». Но лорд Руси улыбнулся, Рамси расхохотался, и все прочие последовали их примеру. Желтый Дик так ржал, что вино из носу текло. Леди Арьи не было с мужем, она не выходила из своих комнат с самой свадебной ночи. Ален Кисляй говорил, будто Рамси держит ее голую на цепи у прикроватного столбика, но Теон знал, что это вранье. Цепей на ней нет, во всяком случае видимых. Только к двери стража приставлена, а раздевается она лишь когда моется. Делает она это часто, чуть ли не каждую ночь. Лорд Рамси требует чистоты. «У бедняжки нет служанок, кроме тебя, вонючка», — смеется он. «Может, в платье тебя одеть? Я подумаю. А пока поработай-ка банщицей, не хочу, чтобы от нее воняло, как от тебя». Когда Рамси приходит охота лечь в постель со своей женой, Теон, призвав на помощь служанок леди Уолды и леди Дастин, таскает с кухни горячую воду. Леди Арья с ними не разговаривает, но синяки ее всем видны. Что ж, сама виновата. Мужа ублажать надо. «Будьте Арьей», — сказал Теон, помогая ей сесть в ванну, — «и лорд Рамси не тронет вас. Он наказывает нас лишь когда мы забываемся. Мне он никогда не причинял боли без веской причины». «Теон», — со слезами прошептала она. «Вонючка», — поправил он, тряхнув ее за руку. «Здесь я, Вонючка. Запомните это, Арья». «Но она ведь не настоящая Старк. Она дочка Стюарда, Джейни. Напрасно она ждет от него спасения. Прежний Теон Грейджей, может, ей и помог бы, но тот железный, не чета вонючки подлючки». У Рамси сейчас новая живая игрушка, но слезы Джейни скоро прискучат ему, и он снова вспомнит про вонючку. Будет кожу с него сдирать дюйм за дюймом. Покончит с пальцами, перейдет на руки, на ступни. Отнимать их будет, лишь когда вонючка, обезумев от боли, попросит сам. Горячих ванн вонючке не полагается. Снова будет в дерьме валяться, и мыться ему запретят. Та одежда, что на нем, превратится в зловонные лохмотья, и носить он их будет, пока не сгниют. Лучшее, на что он может надеяться, это вернуться на псарню к девочкам Рамси. Там теперь появилась новая сучка — Кира. В темном углу чертога он отыскал пустую скамью. Все места ниже соли заняты хотя бы наполовину, и днем, и ночью. Люди пьют, играют в кости, болтают, тут же и спят. Тех, кому приходит черед караулить на стенах, сержанты поднимают пинками. Но с Теоном Переметчивым никто из них рядом не сядет, да он и сам не желает с ними сидеть. Миску с серой водянистой овсянкой он оставил, не съев и 4 ложек. За соседним столом спорили, сколько продлится метель. «Сутки». «А то и больше», — уверял большой бородатый лучник с топором сервинов на груди. Латники постарше говорили, что это так, легкий снежок. А вот в их-то время пришельцы с речных земель, непривычные к снегу и холоду, только ахали. Входящие со двора вешали мокрые плащи на колышки у дверей и спешили погреть руки у жаровин. «Теон Грейджей!» — окликнула какая-то женщина. «Вонючка», — чуть было не поправил он. «Чего тебе?» Она уселась на лавку верхом, откинув с глаз рыжие космы. «Не скучно одному-то, милорд? Пойдем потанцуем?» Он взял в руки миску с остывшей кашей. «Не хочу». Принц Винтерфелла был отменным танцором, но вонючка с недостающими пальцами ног лишь выставил бы себя на посмешище. «Уйди, денег у меня нет». «За шлюху меня принимаете», — криво усмехнулась она. Это была спутница Абеля, тощая, длинная, далеко не красотка, но в свое время Теон не отказался бы от нее. «Любопытно же, как эти длинные ноги тебя обхватят». «Да и деньги мне тут ни к чему. Что на них купишь? Снег, что ли?» «Заплатите лучше улыбкой. Ни разу не видала, как вы улыбаетесь, даже на свадьбе вашей сестры». «Леди Ария мне не сестра». Улыбаться ему хотелось не больше, чем танцевать. Увидит Рамси, опять пару зубов вышибет. Он и так уж жует с трудом. «Красивая девушка. Я, конечно, не была такой красивой, как Санса, но все говорили, что я хорошенькая», — отозвалось в голове под стук барабана. Одна из абелевых прачек залезла на стол с Уолдером Малым и учила его танцевать. «Уйди», — попросил Теон. «Я милорду не по вкусу. Могу вам прислать Миртл или Холли. Она всем нравится. Женщина придвинулась ближе. От нее пахло вином. «Не хотите улыбнуться, так расскажите, как Винтерфелл взяли. Абель сложит об этом песню, и о вас будут помнить вечно». «Как о предателе, переметчивом». «Почем вы знаете, могли бы прославиться, как Теон хитроумный? Мы слышали, это был настоящий подвиг. Сколько человек с вами было? 150? «Меньше. Это была безумная затея. Однако смелая. У Станиса говорят 5000, но Абель заявляет, что эти стены и 50 не проломят. Как же вы-то умудрились, милорд? Тайный ход знали?» У него имелись веревки и крючья, а ночи внезапности были на его стороне. Малочисленных защитников замка он взял врасплох. Вслух-то он этого не сказал. Если о нем и впрямь сложат песню, Рамси уж точно проткнет ему барабанные перепонки, чтобы он не слышал ее. «Можете довериться мне, милорд. Абель вот доверяет». Она положила на его руку в перчатке свою, огрубевшую, длиннопалую, с обгрызенными ногтями. «Вы так и не спросили, как меня звать. Я Равена». Теон отдернул руку. Ее, конечно, подослал Рамси, как тогда Киру с ключами. Хочет толкнуть Теона на побег, чтобы потом наказать. Врезать бы ей как следует, сбить с лица эту насмешливую улыбку. Или поцеловать ее. Взять прямо тут, на столе, чтобы она выкрикивала его имя на весь чертог. Да нет, где уж там, не посмеет он уступить ни гневу, ни похоти. Имя ему Вонючка, и он не должен этого забывать. Да он вскочил и пошел прочь, припадая на левую ногу. Снег, все такой же густой, тяжелый и мокрый, быстро засыпал человеческие следы и доходил уже до верха сапог. В волчьем лесу он еще глубже, а на Королевском тракте, где дует ветер, от него нет никакого спасения. Рисвеллы перекидывались снежками с Барутоном. Оруженосцы на стене лепили снеговиков и выстраивали их вдоль парапета. Со щитами, копьями, в полушлемах. Настоящие бойцы, да и только. «Лорд Зима привел к нам своих ополченцев», — сказал часовой у двери. Увидев, с кем говорит, он отвернулся и плюнул в сторону. За палатками мерзли в загоне кони из Белой Гавани и Близнецов. Новые конюшни лорда Болтона вдвое больше прежних, сожженных Рамси при взятии замка. Но там стоят кони его лордов-знаменосцев и рыцарей, остальные маются под открытым небом. Конюхи укрывали их попонами, чтобы хоть как-то согреть. Теон углубился в развалины. Вороны переговаривались и вскрикивали, глядя на него с разрушенной башни мейстера Лювина. Он навестил свою бывшую спальню, занесенную снегом из выбитого окна. Побывал в кузне Миккина и септе леди Кейтлин. У горелой башни Рикард Трисвелл целовался с другой прачкой Абеля, пухленькой и курносой. Девушка стояла на снегу босиком, в меховом плаще, под которым, скорее всего, ничего не было. При виде Теона она что-то сказала Рисвеллу, и тот засмеялся. Теон поспешил уйти. Ноги сами привели его к лестнице за конюшнями. Осторожно поднявшись по скользким ступеням, он оказался на внутренней крепостной стене один, далеко от оруженосцев с их снеговым войском. Внутри стен замка никто его свободы не ограничивал. Он мог ходить, где хотел. Винтерфеллская внутренняя стена старше и выше внешней. Высота ее 100 футов. На каждом углу 4-угольные башенки. Внешняя ниже на 20 футов, но толще. За ней лучше следят, и башенки на ней 8-угольные. Широкий глубокий ров между обеими стенами замерз и заметен снегом. Снег заносит проемы между зубцами, венчает белыми шапками сами зубцы и башенки. Дальше все бело. Лес, поля, королевский тракт. Зимний городок, который люди Рамси тоже сожгли дотла, укутан пуховым одеялом. Снег прячет раны, нанесенные Сноу. Но так думать нельзя. Рамси теперь никакой не Сноу, он Болтон. Тракта совсем не видно. Его глубокие колеи сравнялись с окружающими полями. А снег все валит. Где-то там мерзнет Станис Баратион. Если он попытается взять Винтерфелл приступом, его дело обречено, несмотря на замерзший ров. Теон взял замок из-под тишка, послав верхолазов на стены и переплыв ров под покровом ночи. Защитники спохватились слишком поздно, но у Станиса так не выйдет. Возможно, он предпочтет осаду, чтобы уморить защитников голодом. Болтон и его друзья Фрей привели через перешеек большой обоз. Леди Дастин из Бароутона и лорд Мандерли из Белой Гавани тоже привезли много провизии и корма для лошадей, но ведь и войско у них большое. Надолго никаких запасов не хватит. То же самое, впрочем, относится к Станису и его людям. К тому же они промерзли, и метель может толкнуть их на отчаянный штурм. В Богороще снег таял, едва коснувшись земли. Между деревьями протянулись призрачные ленты тумана. Зачем-то он пришел сюда. Это не его боги. Сердце дерева высилось перед ним, как бледный великан с ликом на стволе, и его листья напоминали обогренные кровью руки. Холодный пруд подернулся льдом. «Простите», — зашептал сквозь обломки зубов Теон, упав перед ним на колени. «Я не хотел!» Слова застревали в горле. «Спасите меня и помилуйте! Пошлите мне!» «Что? Силу? Мужество?» За пеленой снега слышался тихий плач. Это Джейни на супружеском ложе. Больше некому, ведь боги не плачут. Не в силах больше выносить этот звук, Теон ухватился за ветку, встал и похромал назад к огням замка. В Винтерфелле водятся призраки, и один из них — он. Снеговиков прибавилось. Оруженосцы слепили во дворе дюжину лордов. Командовать воинами на стенах. Вон тот, конечно, лорд Мандерли. Такого пузатого снеговика Теон в жизни не видел. Однорукий Харвуд Стаут, снежная баба леди Дастин, а этот с бородой из сосулек Амбер, смерть шлюхам. Повара теперь разливали говяжью похлебку с ячменем, морковкой и луком. Мисками служили выдолбленные краюхи вчерашнего хлеба. Объедки кидали на пол девочкам Рамси и прочим собакам. Девочки, знавшие Теона по запаху, обрадовались ему. Рыжая Джейна лизнула руку. Гелисента с костью свернулась у его ног под столом. Славные собачки. И незачем вспоминать, что их назвали в честь девушек, затравленных и убитых Рамси. Теон устал. Но все же поел немного, запивая похлебку элем. Чертог гудел. Разведчики Руси Болтона, вернувшись через охотничьи ворота, доложили, что войско Станиса увязло в снегу. Его рыцари едут на больших боевых конях, а люди из горных кланов на своих низкорослых лошадках не решаются уходить далеко вперед. Рамси приказал Абелю спеть что-нибудь в честь снегового похода. Барт снова взялся за лютню, а его спутница выманила у Алина Кисляя меч и стала показывать, как Станис рубит снежинки. Теон смотрел на дно третьей кружки, когда леди Дастин прислала за ним двух своих воинов. Глядя на него с помоста, она принюхалась. «В этой же одежде ты был на свадьбе». «Да, миледи, мне ее дали». Один из уроков Дредфорда гласит: «Бери, что дают, и больше ни о чем не проси». Леди Дастин, как всегда, в черном. Только рукава оторочены беличьим мехом. Высокий стоячий воротник окаймляет лицо. «Ты ведь знаешь этот замок?» «Когда-то знал. Тут есть крипта, где сидят во мраке старые короли. Мои люди прочесали все подвалы и даже темницы, но входа в нее не нашли. Туда нельзя пройти через темницы, миледи. Можешь показать мне дорогу? Там нет ничего, кроме покойников? Да, так уж вышло, что все старки, которых я любила, мертвы. Ну что, покажешь? Извольте. Крипту он не любил, как и все прочие усыпальницы, но бывать в ней ему доводилось. «Сержант, принеси факел!» «Накиньте теплый плащ, миледи», — посоветовал Теон. «Мы пойдем через двор». Снегопад усилился. Леди Дастин закуталась в соболя. Часовые в плащах с капюшонами ничем не отличались от снеговиков. Только пар от дыхания показывал, что они еще живы. На стенах зажгли костры, тщетно пытаясь развеять мрак. Маленький отряд брел по нетронутому снегу, доходящему до середины икры. Палатки во дворе проседали под его тяжестью. Вход в крипту помещался в самой старой части Винтерфелла, у подножия первой твердыни, несколько веков как заброшенной. Теперь от башни осталась лишь обгорелая, провалившаяся во многих местах шелуха. Кругом валялись камни, балки, горгульи. Одно изваяние скалилось из-под снега, обратив свою жуткую рожу к небу. Здесь когда-то нашли упавшего Брана. Теон был тогда на охоте с лордом Эддардом и королем Робертом и не знал, какая новость их ожидает. Никто не думал, что мальчик выживет, но Брана не одолели ни боги, ни сам Теон. Странная мысль. Еще более странно, что мальчик, возможно, и по сейчас жив. «Вот здесь, под этим сугробом», — показал Теон. «Осторожно, тут много битого камня». «Солдаты леди Дастин...» Битых полчаса разгребали вход. Дверь примерзла, и сержанту пришлось добывать топор. Старые петли с визгом уступили, открыв винтовую лестницу в темное подземелье. «Спускаться долго, миледи», — предупредил Теон.
«Свет, Бэрон!»
— приказала неустрашимая леди. Ступени за много веков сильно стерлись, и спускались они вереницей. Сержант с фонарем, Теон, леди Дастин и еще один человек. Летом крипта всегда казалась Теону холодной. Сейчас здесь было не то что тепло, но теплее, чем наверху. Под землей видно всегда одинаково тепло или одинаково холодно. «Маленькая леди Арья все время плачет», — заметила леди Дастин. «Не сболтнуть бы лишнего». Теон придерживался за стену. Ступеньки будто шевелились при свете факела. «В самом деле, миледи?» «Руси недоволен. Скажи своему бастарду об этом». «Он не его бастард. Хотя, как посмотреть? Вонючка принадлежит Рамси. Рамси — вонючке. Не забывай свое имя». «Что толку одевать ее в белое с серым, если она целыми днями сидит одна и рыдает? Фрейм-то все равно, а вот северяне... Дредфорда они боятся, но старков любят». «Только не вы», — брякнул Теон. «Я нет», — призналась она. «А все остальные?» «Да. Смерть шлюхам здесь только из-за большого Джона, которого Фрей держит в плену. А люди Хорнвуда, думаешь, они позабыли, что их леди, прежняя жена бастарда, съела с голоду свои пальцы? О чем они, по-твоему, думают, слыша, как плачет его новая жена, дочка их ненаглядного Неда?» «Лорд Эддард тут ни при чем. Она дочь простого стюарда, и зовут ее Джейни. Леди Дастин, конечно, подозревает что-то, однако... Слезы леди Арьи вредят нам больше всех мечей Станиса. Если бастард не научит жену смеяться, лордом Винтерфелла он недолго пробудет». «Пришли, миледи», — прервал Теон.
«Но лестница ведет дальше вниз.
Там другие усыпальницы, совсем древние. Нижние, я слышал, уже обвалились, и я там никогда не бывал. Он отворил дверь в длинный сводчатый коридор с мощными гранитными колоннами, уходящими попарно во тьму. Сержант поднял факел. Маленький огонек, охваченный со всех сторон мраком. Теон испытал знакомый страх, чувствуя, как каменные короли смотрят на него каменными глазами, сжимая каменными пальцами рукояти ржавых мечей. Железных людей они все как один не любили. «Сколько же их?» — сказала леди Дастин. «Ты знаешь, кто из них кто?» «Раньше знал. С этой стороны погребены короли Севера. Последний в их ряду — Торхан, король, преклонивший колено». «Совершенно верно, миледи. После него здесь стали хоронить лордов. Вплоть до молодого волка. Где похоронен Нед Старк?» «В самом конце, миледи, сюда». Звонко ступая по плитам, они двинулись между рядами колонн. Их провожали каменные глаза Старков и глаза их лютоволков. Призрачный голос мейстера Лювина шептал на ухо забытые имена. Король Эдрик Снегобородый, правивший севером целых 100 лет. Брандон Корабельщик, уплывший на запад. Теон Голодный Волк. Его тезка, лорд Бэрон Старк, он объединился с Бобровым Утесом против Дагана Грейджия, лорда Пайка. Во времена, когда семью королевствами правил в сущности не король, а колдун-бастард Красный Ворон. «У этого меча нет», — заметила леди Дастин. «И верно. Теон не помнил, что это за король, но меч у него пропал. Только... потеки ржавчины остались на камне. Теону стало не по себе. Ему говорили, что дух умершего переходит в его меч, и если клинок делся куда-то, в Винтерфелле водятся призраки. И Теон один из них. Барбри Дастин, судя по лицу, тоже чувствовала себя неуютно. «За что вы ненавидите Старков, миледи?» — спросил он неожиданно для себя. «За то самое, за что их любишь ты», — сказала она. То он споткнулся. «Люблю? Почему вы...» «Я отобрал у них замок, велел предать смерти Рикона и Брана, насадил на пики их головы. Я поехал на юг с Робом Старком». Сражался за него в шепчущем лесу и у Риверрана. Вернулся послом на Железные острова для переговоров с родным отцом. Бароутон тоже посылал людей молодому волку. Я дала самую малость, совсем отказать не могла, из страха навлечь на себя гнев Винтерфелла. И в этом войске у меня были глаза и уши. Я знаю, кто ты и что ты. А теперь отвечай на вопрос, за что ты любишь Старков? Я, то он оперся рукой на колонну, хотел быть одним из них. Хотел и не мог. У нас с тобой, милорд, больше общего, чем ты думаешь. Однако пойдем. Вскоре они пришли к трем близко поставленным изваяниям. «Лорд Рикард», — сказала леди, рассматривая то, что посередине. Каменный лорд, длиннолицый и бородатый, смотрел печально. «Он тоже без меча». «Здесь, видно, побывал вор. Вот и Брандона оставили безоружным. Он бы разгневался». Леди, сняв перчатку, положила белую руку на темное каменное колено. «Уж так он любил свой меч, постоянно его точил. Женский лобок впору брить, — говорил он, — и охотно пускал его в ход. Обогренный кровью меч очень красив, — сказал он мне как-то раз. Так вы его знали?» Ее глаза горели, отражая огонь факела. Брандон воспитывался в Барутоне у старого лорда Дастина, будущего моего свекра, но то и дело ездил к нам в родники. Отменные наездники были они с сестрой, настоящая пара кентавров. Мой лорд-отец охотно принимал у себя наследника Винтерфелла. У него были большие планы на нас, детей, и мою невинность он вручил бы любому из старков. Только этого не понадобилось. Брандон сам брал, что хотел. Я, старая высохшая вдова, как сейчас вижу его член, обогренный моей девственной кровью. Красивое зрелище. Он правду сказал. И боль, когда он пронзил меня, была сладостна. Боль, которую я испытала, узнав, что Брандон женится на Кейтлин Талли, сладостной не была. В нашу последнюю ночь он сказал, что не хочет ее, но у Рикарда Старка тоже были большие планы, и в них не входило женить наследника на дочери одного из своих вассалов. Позже у отца появилась надежда выдать меня за Эдарда, брата Брандона, но Кейтлин и его забрала. Я стала женой молодого лорда Дастина, но его забрал у меня Нед Старк. «Мятеж Роберта. Мы и полгода вместе не прожили, когда Роберт поднял свое восстание. Нед созвал знамена. Я умоляла мужа не ходить, послать вместо себя дядю, знаменитого своим топором, или двоюродного деда, сражавшегося на войне девятигрошовых королей. Но он, движимый мужской гордостью, сам возглавил Барроутонский отряд. Я подарила ему рыжего жеребца с огненной гривой, лучшего из конюшен моего лорда-отца. Муж клялся, что после войны приедет на нем домой. Но коня мне вернул Нед Старк по пути в Винтерфелл. Он сказал, что мой муж пал смертью храбрых и погребен в Дарнийских Красных Горах. Кости своей сестры он привез на север, и они покоятся здесь. Но кости лорда Эдарда рядом с ними не лягут. Я скормлю их своим собакам. «Его кости?» — не понял Теон. Ее губы искривились в улыбке, напомнившей ему Рамси. Кейтлин Талли отправила их домой. Было это до красной свадьбы. Но твой железный дядюшка взял ров Кейлин и перекрыл путь. Я слежу, и если его останки когда-нибудь вынырнут из болот, дальше Барроутона они не проедут. «Пойдем отсюда», — сказала леди Барбри, бросив прощальный взгляд на статую Эдарда Старка. Метель бушевала по-прежнему. «Смотри, не повторяй никому моих слов», сказанных там, внизу, предупредила леди, выйдя из подземелья. «Ты понял?» — Теон кивнул. «Если я не буду держать язык за зубами, то потеряю его». «Рамси хорошо тебя вышкалил», — бросила она и ушла.